Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Стал известен герой Кан, тайский режиссер со странной гипнотической сказкой, как говорят критики, с инсталляциями, абстракциями, реинкарнациями, в которой есть и тема исчезновения привычного кинематографа. Такая актуальная немножко перекличка с нашей сегодняшней программы, потому что мы тоже не про традиционное телевидение сегодня будем говорить, то есть о телевидении, которого вроде еще нет, и в то же время оно уже есть. Месяц назад, сначала в кабеле Акада, а теперь только в интернете, на Карбине Акада идет тестовое вещание еще одного в этом сезоне другого телевидения. «Дождь», «Оптимистик Channel», так называется этот информационно-познавательный канал. Проект это придумала и финансирует симпатичная, молодая, успешная медиа-дама, такая Наталья Синдеева, владельца «Серебряного дождя» радиостанции и аналитического портала «Слон». Продюсирует канал другая барышня Вера Кричевская, любившая экспериментировать еще на прежнем НТВ, «Черно-белая антропология» с Дмитрием Дюбровым и «Свободу слова» с Сайком Шустером. Это ее прошлые режиссерские и продюсерские проекты. «Дождь» — это тоже телевидение-эксперимент, который рождается на глазах зрителей. Это такое реалити про телевидение. Стены телевизор, стеклянный куб, где все происходит, рельсы, камеры и все телевизионные внутренности наружу. Здесь можно видеть не только новости, которые отличаются от официальных, но и людей, которые в эфир традиционных каналов не приходят обычно. Людмила Алексеева, вот, например, недавно была на канале. Здесь же есть разные арт-истории, клипы, такая ткань жизни в актуальном контексте, документальное кино и разные медийные и совсем молодые лица. Забавно, как некоторым московским интеллектуалам и модникам, которые оживают там на фото, в некоторых рубриках прямо в эфире советуют культурно развлекаться. Еще одна очень важная часть программы — документальное кино, которое обсуждают в актуальном контексте с политологами, социологами и прочими специалистами. Но, конечно, на канале гордятся новостями, которые обсуждают, как новости совпадают скорее с новостями таких вот свободных радиостанций и в меньшей степени с новостями традиционного большого телевидения. Очень трогательно и красиво то ли рубрика, то ли межпрограммка, ноты, которые изменили вас. Такая очень элегантная, и там музыканты замечательные, таком на белом фоне. Это тоже, видимо, привет антропологии Дебровской когда-то. Создатели подчеркивают, что это телевидение для тех, кто из идеологических соображений перестал смотреть телевизор. Как делать телевидение самим и для себя, и для похожих на тебя? Зачем нужно телевидение тем, кто его уже не смотрит? И как совместить массовую природу телевидения и студийность, и некоторую кастовость для своих по содержанию, телевизионный минимализм в исполнении? Вот обо всем об этом мы сегодня и будем говорить с креативным продюсером и режиссером канала «Дождь» Верой Кричевской. Здравствуйте, Вера.
Добрый день.
И вы, уважаемый слушатель, к нам можете присоединяться. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Значит, Вер, сначала я хочу разобраться с тем, потому что я почитала в интернете, и тут люди некоторые спрашивают, что происходит с каналом с точки зрения вещания, потому что начали вы вещать месяц назад, обещали в стриме, начали в Акада, в стриме не появились, в Акада появились, после 13 мая мелькнули и отключились, вас перевели, теперь вы в интернете существуете. Мне очень странно, потому что уважаемые кабельные операторы обычно обязательные люди, да, и если уж они заключили договор и отказались стремительно, то, в общем, за этим что-то стоит. Предположу, что вот есть три варианта. Что кому-то канал помешал, или это конкуренты Синдеевой, или это кураторы сверху, без разрешения которых теперь не запускается никакое телевидение, даже маленькое. Либо стратегия публичного тестового вещания себя не оправдала. Вы, вот, если можно, скажите, что с вами происходит, еще не начавши вещать.
Я думаю, что все версии возможны.
Годятся.
Да, все версии годятся. Третья немножко, мне кажется... Ну, мне кажется, слегка натянутый, но кроме этих версий еще есть масса других версий. И...
Но на самом деле вы не знаете.
Мы действительно не знаем. Действительно, произошла странная такая история, и мы начали вещать 27 апреля и закончили вещать в кабеле Вакада 7 мая. Накануне праздника, в пятницу вечером. Почему это произошло? Конечно, это вопрос, в общем, не к нам, а к компании «Акада». Я знаю, что в пресс-службу «Акада» обращались журналисты, наши коллеги из других изданий. Они объясняли тем, что всего лишь это был технический такой запуск, и дальше «Акада» рассматривает... Нужны мы им в дальнейшем или нет? Мне даже бы, вот, знаете, не хотелось комментировать позицию «Акада», потому что, ну, слушайте, даже если вот какая-то из этих первая или вторая причин сработали, ну, при чем тут «Акада»?
Да, это правда. Ну, просто вы, наверное, и Наталья Синдеева, которая, в общем, не занималась телевидением раньше, не были осведомлены о том, что, ну, в общем, без разрешения телевидение не начинается.
Ой, знаете,
в России.
Я вам так скажу, что когда мы год назад, это было в конец мая, 3 июня, мы открыли двери, показали, пригласили в гости, Аня тоже -то была там, вот этого шоколадного цеха на фабрике «Красный Октябрь», где мы начинали строительство, закладку нашего канала. Это было 2 или 3 июня прошлого года. И к нам пришло очень много гостей, ну, человек 300. Все они, в общем, наши коллеги, ну, из каких-то смежных цехов. И, ну, практически, наверное, каждый второй подходил либо ко мне, либо к Наташе. И так, но вы спрашиваете, вам разрешили? А мы абсолютно... Не знаю, так честно, откровенно говорили.
Мы не спрашивали.
Мы что, должны какое-то пойти спросить разрешение? Ну, для Наташи это абсолютно чистая, искренняя позиция. Она удивлялась. Она говорит, какое... Она еще кому-то ходила, переспрашивала, говорила, какое разрешение? Я не понимаю контекст. Ну, действительно...
По прошлому НТВшному.
Ну, я, конечно, но два раза я в одну и ту же вот реку как-то вступала. Вначале это было НТВ Гусинского, потом это было НТВ Йордана. И мне, конечно, абсолютно понятно, о каком идет разговор о разрешении, но действительно, мы никакого разрешения не спрашивали.
Ну, хорошо, давайте, бог с ними, с разрешением. В конце концов, современная жизнь у телевидения может быть и в интернете, и это доказывают очень многие проекты, и ваш в том числе. С сайтом там только надо разобраться. Давайте о сути. Если ваша аудитория те, кто не смотрит телевизор, почему они вообще вас должны смотреть?
Ну, вот это самый главный вопрос. Это самый главный вопрос, это вопрос для нас тоже. Вообще мы хотели быть агрегатором информации. Мы хотели, чтобы нас можно было одновременно, получая много информации из огромного количества источников, чтобы нас можно было смотреть фоново даже во время рабочего дня, в каких-то там бизнес-центрах, в кафе. Мы хотели давать и настроение, и информацию. Вот это такие две важные вещи. Почему все-таки нас должны смотреть? Ну, понимаете, не знаю. Я сама не понимаю, возможно ли вообще меня лично вернуть к телевизору. Этот эксперимент, он эксперимент не только для нашей аудитории, это эксперимент для меня и для Наташи, и для всей нашей команды. Мы каждый день пытаемся ответить на этот вопрос. Мы сегодня бы включили телевизор, если бы вот мы были в эфире или нет. Мы пытаемся, экспериментируем, хотим сделать так, чтобы человеку, у которого есть интернет, который активно пользуется интернетом, который в машине слушает радиостанции, который дает огромный спектр информации, намного, ну, в разы шире, чем телевидение. Мы хотим, чтобы этот человек мог потратить чуть меньше времени, а еще к тому же, может быть, вечером, уже придя домой в 10, в 11 вечера, сидя на диване, совместив отдых и получив еще кучу разной информации и направлений, если ты хочешь узнать подробнее, если ты хочешь в этом принять участие, вот для нас еще очень важно, то тебе надо пойти туда-то в интернете.
А почему тогда вот эти внутренние кишки, это такая дополнительная что? Эстетическая?
Да нет.
Или что это такое?
Да нет, ну, тут много всего. Значит, я была страшной противницей этого лайв-шоу. У нас открытый, ежесекундный спор с Синдеевой. Она говорит, что так надо, и она чувствует, что это надо. Иногда я вижу, что это действительно срабатывает. Ну, это, конечно, не срабатывает в отношении там, моих коллег. Они не очень понимают, ну, многие.
Ну, это такое телевизионное застеколье.
Они
что
не понимают,
значит, будь
зачем
собой?
Это?
Если включены камеры, то редкий человек остается собой.
Да не,
хотя
ну,
к этому,
ну,
наверное,
Ань,
привыкает.
Это происходит два дня. На третий уже камер не видит никто. У нас сейчас там все время находится человек 80 в редакции. И
скажу нашим слушателям, что вы там можете даже увидеть редакционную летучку.
В 12 часов каждый день,
да,
в эфире
летучка. Забавно, надо сказать.
Мы сидим и болтаем, обсуждаем, что сегодня будет в новостях, раздаем задания нашим информационным продюсерам, обсуждаем сплетни, потому что очень сплетни из интернета, сплетни от коллег, потому что мы пытаемся понять, мы хотим, чтобы следующую нашу летучку часа в 3 дня, когда мы уже обсуждаем, что родилось из всего из этого, что, на что-то мы выруливаем или нет, если какая-то картинка, это уже там следующий шаг. Но в 12 часов это такое настоящее мясо, вот, журналистское такое.
Ну, а не кажется ли вам, что этот междусобойчик, который важен вам самим, совершенно не обязательно должен быть интересен зрителю?
Конечно. Я не ответила на предыдущий вопрос. Во-первых, у нас не все еще отстроено, а в эфир хочется страшно. Больше сидеть без эфира невозможно. Поэтому Наташа приняла такое решение, что будем это делать, будем строить канал, будем тестировать людей, тестировать ведущих, снимать пилоты программ, делать новости, ставить новости как продукт. Будем это делать в прямом эфире в режиме лайв-шоу. Потому что если мы это делаем в режиме лайв-шоу, у нас есть право на ошибку. И в данном случае, конечно, я ее максимально Наташу поддержала, потому что, ну, вот страшно хотелось действительно в эфир. Как раньше, вот, например, мы запускали в 2002, по-моему, году на НТВ очень интересный проект, назывался он «Страна и мир». Это были новости, которые выходили в 7 часов и в 10, которые должны были заменить программу «Сегодня». Там появился парный ведущий, там появилась чуть-чуть такой свободы разговоров, свобода не в смысле содержания, а в свободе поведения. И мы совершили маленькую революцию. Погоду ставили в центр, спорт туда, куда нам нужно, а не как мы привыкли, погода и спорт. И вот мы так поработали, наверное, год. Это был очень интересный проект. Но пока там в очередной раз не сменилась власть, новая власть на НТВ не окрепла, и приказом погоду и спорт поставили в конец. Это очень все смешно, но не, мне так кажется. Вот. Мы тестировали этот проект 9 месяцев. Мы начали его делать в августе, вышли в эфир в феврале. И мне было очень жалко, что это все в стол. Здесь действительно наше лайв-шоу. И на самом деле результат, у меня было много опытов такой вот работы пилотной. Много разных проектов я так запускала. И очень много и долго работали в стол. Когда ты работаешь все-таки на зрителя, результат, качество увеличивается стремительно.
Я просто боюсь, что вот это лайв, оно может заменить ваше будущее настоящее. Может быть, это и станет настоящим. Это такая аберрация
может
произойти.
Это может быть, и мы это каждый день обсуждаем, что такое тоже может случиться. И если вот коллегам, может быть, кому-то это не очень интересно, то на самом деле мы получаем гигантское количество откликов от зрителей
наших,
которые говорят, о, это круто, это так интересно, хотя просто, как бы, мне это не очень интересно.
В какой-то момент и зрителю это тоже, естественно, даст, потому что это нормальный производственный процесс, и конвейер, ну сколько же ты будешь за конвейером следить, это все-таки
не мантра.
Ну, да. Вера Кричевская, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. «Планета через разум и жизнь человека» в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Вера Кричевская, креативный продюсер, режиссер канала «Дождь», который сегодня вещает в интернете, вещает в режиме эксперимента. С 1 сентября это тестовое вещание должно стать не тестовым, хотя и сейчас вещание есть вещание, поэтому вот все это, то, как готовят, то, как пробуются, то, как ведущие садятся в кадр, то, как работает режиссер, все это можно видеть на самом канале, помимо тех программ, которые, собственно, уже там выпускаются, от новостей до нескольких шоу. И все-таки, Вер, возвращаясь к аргументации. Смотрите, этот сезон, и не мне вам говорить, вы, конечно, следите за телевизионными процессами, мода на другое телевидение, ну и то, что оно ваше было объявлено год назад, также об этом начали говорить и начальники традиционного телевидения, и заявила об этом даже там вот другая Россия, как мы говорим, «Россия-2», и «Пятый канал» появился, и, собственно, «Эксперт ТВ» уже в формате вот такого минимализма вещает, хотя и для такой финансово продвинутой публики. В конце концов, все сегменты вот того, о чем вы говорите, во всех этих каналах так или иначе присутствуют. И та непричесанная правда, которой нет на больших каналах, она есть на «Пятом», на «Рене», на, в там, новостях, опять же, таких маргинальных, как их теперь называют, да. Есть экранный минимализм, это «Эксперты», все нишевые каналы с точки зрения эстетики. И с другой стороны, вы выглядите проектом, очень похожим на такой, ну, условно, пижонско-снобскую историю, как закрытый клуб телевидения «Сноб» или там место для самовыражения медиа-истеблишмента и кремлевского истеблишмента в журнале «Русский пионер», или в даже «Серебряный дождь» как радиостанция, она для москвичей. Вот что я имею в виду, свое для своих. Площадка возможное, но это не раздвижение пространства свободы, а телевидение в этом смысле зрелище массовое все равно, даже если оно нишевое. Вот вы таких, как я, пытаетесь убедить или не пытаетесь?
Я убеждена, что наш путь – это не путь сноба, потому что мы, конечно, хотим, чтобы за нами пошло большое количество людей. И мы абсолютно точно не закрытый клуб. Мы хотим, как бы это вот не может быть там глупо, смешно не звучало, мы хотим стать такими достаточно, ну, как, не знаю, слово такое, модными людьми, чтобы быть похожими на нас и быть с нами, чтобы вот это было таким знаком качества. Мы для узкой аудитории. И эта аудитория определяется только одним словом. Это неравнодушные. Мы хотим, чтобы неравнодушные, в широком смысле этого слова, были с нами и смотрели наш канал.
Но это опять московская тусовка. Вот сейчас приехали ребята из Междуреченска, мои коллеги. Там интернет днем с огнем. Понятно. А уж страх повисший и то, как гонят с камерой из шахты, это вот очевидно. Этот канал не для этих людей. Он опять для людей, которым не надо быть модными, да актуальными, нет, и так далее. Они и так могут объединяться друг с другом без канала.
Да не, ну, конечно, я уверена, что люди неравнодушные, они есть не только в Москве и в Петербурге, это очевидно. Ну, есть просто техническая проблема до них добраться. Это и интернет, и кабельные сети, и, там, и так далее. Конечно, мы говорим, в общем, на таком языке, который более понятен москвичам. Но вот мы ведь не только про новости.
Давайте перечислим, да, сейчас у вас уже ведущая Аня Лошак, которая...
Мангайт, да, теперь да, уже она, Мангайт.
Да, которая была ведущей такой очень тоже элегантной программе на культуры про арт.
Угу. Да, это она работала на НТВ, да, тоже, да, в «Намедне».
Да. Александр Ф. Скляр.
Ольга Дыховичная.
Ольга Дыховичная, Ольга Писванен, наша когда-то коллега.
Дмитрий Казнин, тоже журналист, который начинал на питерском...
В питерском бюро свободы.
Ну, вот... Елена Ханга. Ну, я сейчас наверняка кого-то забыла. У нас еще есть несколько ведущих, очень ярких, которые вообще никогда не имели отношения к медиа. Это учитель русского языка и литературы Леонид Клейн. Это бизнесвумен, яркая женщина, сделавшая себя сама к своим 30, Марина Малыхина. Вообще, на самом деле, мы пытались привлечь максимальное количество людей, которые никогда не занимались телевидением и никогда не занимались новостями. Вот нам очень нужен был такой свежий взгляд. В общем, мы однозначно никакой не закрытый клуб, мы не русский пионер, и ну, вот совсем не это. Мне кажется, вот совсем не это. И...
Кажется, это обижает.
Меня,
сравнение.
Меня это, ну, не обижает, это просто...
Закрытость клубная.
Не, ну, это значит, конечно, конечно, все говорят, ну, у вас там между собойчик, у нас между собойчик. Нас очень разных людей с очень разным бэкграундом объединяют некоторые идеи. В этом смысле... В смысле идей это между собой.
Хорошо, а можно я вам предложу другой вариант? Может быть, вы посмотрите на него и будете в этом направлении тоже думать. Вы же открытые для предложений.
Открытые.
Потому что можно быть ведь не только агрегатором информации и арт-проектов и так далее, и разговаривать между собой. Можно быть каналом включенным в новости с помощью людей. Такой канал есть в Америке, называется он Current TV, где такое нынешнее телевидение, оно похоже тоже на дождь, вот про сегодня. И там треть контента производят репортеры-любители. Каждый час поделен на 24 сегмента, такие поды истории, которые сами зрители снимают, монтируют, загружают на сайт, а связки между потоком обеспечивают ведущий. И это такой плейлист, похож на родильный.
Этот проект уже запущен, он уже в производстве.
А, у вас запущен.
Конечно.
Просто его еще нет в эфире.
Он запущен. Возможно, у нас здесь появится очень интересный партнер, это РИА Новости, который тоже начинает развивать это направление. И мы начнем потихонечку. Я думаю, что, может быть, каждые там 5-10 минут, час у нас будет построено по такому принципу.
Вот люди должны там оказаться.
Конечно.
И тогда новости будут звучать,
да,
совершенно по-другому.
Мы думаем о том, как их там мотивировать и так далее. Этот проект запущен уже в производство.
Вера Кричевская, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А вечером ко мне придет кинорежиссер Павел Бардин. Будем мы говорить тоже, собственно, о драматургии реальности и актуальной политике, мигалки, ведерки, нанисты и тандем, абсурдистские сюжеты современной российской политической жизни.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Оппозиционный политик Михаил Касьянов считает абсурдными обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, предъявленные бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Выступая в понедельник на заседании Хамовнического суда Москвы в качестве свидетеля защиты, бывший российский премьер заявил, что уголовное преследование Ходорковского и Лебедева политически мотивировано. В столице Кабардино-Балкарии Нальчики в результате взрыва ранен сотрудник милиции. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете при прокуратуре России, взрывное устройство с дистанционным управлением сработало в понедельник утром недалеко от автобусной остановки. На шахте Распадская приостановлено подтопление выработок, где оставались очаги пожаров. Сегодня на поверхность было поднято тело одного из 24 пропавших без вести шахтеров, обнаруженное вчера. 9 мая на Распадской при взрывах погибли 67 человек. Судьба 23 остается неизвестной. Оппозиционеры и правозащитники обратились к главе администрации президента России Сергею Нарышкину с просьбой вмешаться в ситуацию с запретами митингов в защиту свободы собраний. С сегодняшнего дня возобновляются авиаперелеты между Россией и Грузией. Авиакомпания АРЗ на грузинские авиалинии вновь начинает осуществление чартерных рейсов в Москву и другие российские города, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения поэта, писателя, Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в родном городе литератора Петербурге сегодня пройдет юбилейный вечер. США поддержали позицию Южной Кореи, объявившей о прекращении торговли морского сообщения с КНДР из-за гибели своего корабля в Желтом море 26 марта. На днях Сеул обнародовал результаты расследования этой трагедии, жертвами которой стали 46 южнокорейских моряков. В Иране казнен брат, находящегося в заключении лидера суннитской радикальной группировки Джундала. Власти обвиняют группировку в связях с Аль-Каидой.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о телевидении, которое вроде бы еще не в эфире, но тем не менее в экспериментальном режиме вполне себе ведет вещание. Называется этот канал «Дождь», «Оптимистик Channel», вещает в интернете. С 1 сентября надеется оказаться все-таки в кабельных сетях, как я понимаю. И, наверное, а может быть и не обязательно будет вещать, если в интернете, так и тоже неплохо. Вера Кричевская, креативный продюсер и режиссер этого канала, сегодня со мной в студии. Вы начали активно писать. Пожалуйста, продолжайте это делать. И сейчас мы уже принимаем звонки. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну так, Вер, вот мы начали говорить с вами о типе содержания, которое должно отличать вас от всего другого, условно, в кавычках, другого телевидения. Значит, это возможные репортажи и новости от людей, которые сами снимают видео.
Да.
Вот там у нас это такая мода тоже в этом сезоне. Помимо других каналов, у нас видео как такое самосожжение на площади. Значит, Дымовский, потом вот женщины, все жалуются блогеру-президенту, видео висит. Все это, в общем, можно, конечно, тоже агрегировать, я уж не говорю о всяких новостях.
Мы это делаем 2 недели подряд, мы рассказываем каждый вечер про блоги, самые яркие блоги. Это, в дальнейшем это вообще будет часть межпрограммки, потому что у нас будет блог часа, блог дня, и будет такой рейтинг блогов. И мы, на самом деле, все это показываем. Мы показываем вот эти обращения. Все они, в общем, связаны, конечно, с правами человека, вот, ну, так или иначе. Обращение к президенту, мы все это показываем, рассказываем. И мне кажется, это очень интересно. И, конечно, ну, в общем, мы, я думаю, даже трафик повышаем, по всей видимости.
А какие проекты, помимо вот того, что пока еще никак не названо, но похоже на Current TV, вот о чем я уже рассказала, на этот американский аналог, канал, запущенный Альбертом Гором, кстати, где треть сотрудников – это народные журналисты. Что еще вот не похожего должно быть 1 сентября у вас в сетке?
Завтра, во вторник, у нас начинается новая ежедневная программа. Она достаточно короткая, но длится 7 минут. Она называется «Права». Это программа о правах автолюбителей и о правах сотрудников ГИБДД в том числе. Мы обнаружили невероятное количество роликов, целое движение в интернете. Автолюбители, людей за рулем останавливают сотрудники ГИБДД, они включают какие-то свои устройства, кто ноутбук, кто телефон, кто камеру, у кого-то это уже оборудовано специальными микрофонами.
Да, но есть в городах некоторые товарищи, которые просто специально снимают, выкладывают, и тоже уже своего рода телеканал это существует.
Да, мы решили агрегировать эту тему, и у нас очень яркий человек, вот как у нас это бывает, никогда не имевший дело с телевидением, пришел к нам один молодой бизнесмен, такой девелопер, который говорит: слушайте, вот...
Достали.
И достали, и вообще хочу работать у вас. можно я сделаю вам этот проект? Он просто звезда. Он уже у нас появлялся в эфире и в новостях.
То есть денег не берет, значит?
Что вы имеете в виду?
Ну, зарплату, раз я хочу сделаться.
Не, но все равно он очень сильно сократил свою работу. Он очень, там, процентов 50-60 своего времени проводит у нас. Сегодня он будет как раз рассказывать историю про Грузию, про возобновление авиасообщения. Ну, просто потому, что он грузин. Помимо этого, да, он грузин, вот. И он отбирает там на неделю 7 историй, 7 роликов. И он делает из этого ролика, из этих роликов просто шоу. У него есть эксперт, который комментирует, кто в какой момент нарушил какие права. Я вам скажу так, что с того момента, как мы начали делать эту программу, это где-то месяц, ни разу ни один сотрудник ГИБДД не смог меня наказать. Потому что это гипер такая информативная, такая образовательная программа. Каждый человек должен знать свои права.
Значит, товарищи с ведерками тоже к вам, видимо.
Это немножко не... Ведерки, конечно, к нам, и мы о них рассказываем, но это не про ведерки. Это все-таки про нашу ежедневные встречи с сотрудниками ГИБДД.
Опять же, слушатели, которые не москвичи, история с синими ведерками – это история, которая в Москве и еще в нескольких крупных городах была затеяна с тем, чтобы товарищам с мигалками было стыдно.
Лозунг этой программы, лозунг программы «Права» – знать, уважать, не бояться. И, между прочим, мы получаем очень много роликов, в которых, на самом деле, вот автолюбители начинают обижать сотрудников ГИБДД и вести себя отвратительно. И об этом мы тоже говорим, что за свои права можно бороться только, так сказать, в правовом поле и делать это максимально корректно.
Хорошо. Мир, можно спросить, а как у вас работает продюсер-редактор? Я знаю, что он такой теперь универсал, поскольку у него сложная задача агрегировать новости на разных платформах, и видео, и звук, и текст. Музыку, как я понимаю, к каналу написал или, в общем, Миша Козырев к этому имел какое-то отношение.
Ну, он продюсировал, конечно, не он писал музыку, да.
Да-да-да, но в любом случае он у вас тоже в эфире. Что такое ваши универсальные люди и как они работают?
Ну, в 12 часов дня наш продюсер, мы распределяем истории, которые надо посмотреть, есть они или нет, нужно их покрутить.
То есть на съемки никто не выезжает, правильно я понимаю?
Мы, конечно, вообще не планировали никакие выездные бригады, mm-hmm. потому что мы хотели покупать видеоконтент. Видеоконтент покупать не у кого и негде.
А Reuters же обещался вроде как.
Мы работаем с IPTN, мы купили самый большой пакет, который есть в мире у IPTN, плюс 100-летний архив IPTN, плюс очень много фотографий. Но, как мы знаем, журналисты, вся картинка, которая снимается в России про Россию, она, что называется, no access Russia, то есть ее невозможно использовать в России. Поэтому у нас огромная нехватка картинки российской.
Сейчас именно поэтому вот Риан в том числе возник, видимо.
Конечно, сейчас мы хотим делать совместный проект с РИА Новости. На самом деле РИА Новости развивает направление видео...
Мультимедийное, да, и видео Риан ТВ, есть у них такое подразделение.
Вот, и я надеюсь, мы вот в самое ближайшее время начнем с ними работать, использовать их картинку. Плюс мы пытаемся отстраивать вот эту сеть, о которой вы говорили, чтобы очевидцы присылали нам картинку. И мы будем этим заниматься все лето, и, может быть, всю осень.
То есть съемок нет, есть человек, который продюсирует, пакетирует новости.
Да. Нам, понимаете, mm-hmm. то есть задача продюсера – это рассказать историю, привлечь там очевидцев, свидетелей, найти картинку где-то в регионе.
А ведущий уже вот будет с этим совсем
работать. Или продюсер сам рассказывает, потому что и он, продюсер, делал эту историю, он ее может рассказать сам. И также наши продюсеры полностью сами обрабатывают весь свой материал, они сами монтируют, сами озвучивают. В общем, мы пытались сделать таких достаточно универсальных солдат, людей. Ну, потому что...
Сколько их теперь у вас?
Ну, человек 16.
А вообще на канале сколько людей работает?
Ну, где-то 70 с небольшим.
Ничего, пока компактно. Хотя бюджет, уже понятно, что 10 миллионов потрачено. При таком телевидении это будет еще дороже. Как вы будете это все монетизировать, как говорят
экономисты? Ой, вот это к Наташе. Мне кажется, что если я буду думать об этом, я совсем перестану спать.
Ну, в общем, реклама-то какая-то есть, тем не менее.
Ну, вы знаете, когда мы вообще всю зиму к нам ходили толпами рекламодателей, люди очень известные. Наташа в этом смысле огромный профессионал.
Ну, успешный человек.
Она всегда говорила, что и говорит, мне нет дела до рейтингов, там... Приезжал к нам, например, Раф Акопов, который там, мы показывали. Да, он говорит, ну как вот вы будете продавать, там дальше куча всяких разных терминов, слов. И Наташа говорит, ты что? Я вообще так никогда ничего не продаю. Не будем мы никак там, не надо нас мерить. Мы совершенно по-другому будем продавать рекламу. И всю зиму, всю весну и сейчас ходят огромные компании, которые нуждаются в другой аудитории, которым нужна такая, где-то, может быть, в каком-то смысле нишевая реклама. И я вам скажу, что мы еще не были в эфире, у нас уже было несколько больших контрактов. Конечно, история с Акадо немножко все это подпортила, потому что мы уже продали достаточно много рекламы на вещание в Акадо. Вот, как мы там из этого будем выпутываться, я действительно этим не занимаюсь и не знаю.
Да. А все-таки вот вы теперь профиль аудитории можете определить? Вот рекламодатели, которые шли к вам с рекламой, они же ведь за совершенно конкретной аудиторией шли. Что это такое? Что это за зрители? Тоже 18-34, как вы?
Нет. 30+. Я считаю, что 30 – это, наверное, самая наша молодая аудитория. Я думаю, что все-таки между 30...
Решительная, активная уже такая, выросшая за эти 20 лет и в эти 20 лет.
Это люди, которые успели пожить уже в разных...
эпохах за эти 20 лет.
Да, которые сменили несколько эпох, которые получили образование, которые достаточно активно, у которых активная жизненная позиция, которые думают о том, что делать завтра, которые, если говорить так на языке социологов, успешные, образованные, которые ездят за границу, которые говорят на разных языках.
Да. Это видно даже по тому, как там разговаривают на канале, не каждый сможет это сделать. Давайте я почитаю, что пишут наши слушатели. Все социологические службы заявляют, что больше всего смотрят Первый канал. Чем больше рейтинговых программ, тем больше на ней рекламы. Так, про внучку тут говорят, что очень много рекламы, ни стыда, ни совести, гробят даже младенцев. Но это по пути. А почему вам не подняться на европейский спутник, спрашивает вас Андрей?
Я не занимаюсь распространением. Я знаю, что на этой неделе мы поднимаемся на спутник, который называется «Орион Экспресс». Это будет новая платформа, похоже на НТВ+, уже
Тестово посмотрели.
Да-да-да, на этой неделе мы уже появимся на этом спутнике, и мы собираемся развиваться очень широко. Мы будем и на европейских спутниках, у нас есть предложения, они были еще за год до того, как мы начали вещать год назад, войти во всякие разные американские кабельные сети, которые развивают high-definition направление, а мы HD-канал.
Это видно даже в интернете, что картинка высокой четкости. А повторите, пожалуйста, мы еще не повторяли, но сейчас скажем, где и как можно посмотреть эту программу, а канал. Пока она в интернете. Ириан с Раином пересекаются эти буквы.
Значит, первое. Мы остались на сайте Акадо в интернет-вещании. Можно зайти на сайт Акадо, выбрать телеканал «Дождь», и откроется, к сожалению, маленькое окошко, такое прокси-разрешение, как смотреть это можно, но не очень удобно. Мы вещаем в Карбине, мы вещаем в Билайн телевидение. Это меньше, чем 50 тысяч домохозяйств в Москве. И главное сейчас наше вещание, которое стартануло в четверг на прошлой неделе, на нашем сайте tvrain.com. Ru.
Не грузится, сразу могу вам сказать. Проблемы с ним.
Когда вы пробовали?
Да вот буквально за час до эфира.
Ну,
и
хорошо.
Вчера.
Ну,
неважно.
Ну, послушайте, вот я вчера смотрела на даче в high-definition качестве. Огромная картинка, развернутая на весь экран, без каких-то технических проблем. Ну, дайте нам немного времени. В четверг мы начали это делать. И сейчас у нас... такая около 10 тысяч единовременных просмотров. Мы обещаем, что в течение месяца у нас единовременных просмотров будет около 40 тысяч. Это очень большие цифры.
Дай бог.
Занимаемся этим круглые сутки.
Аникеев пишет нам, слушатель. Короче, российское телевидение опять пополнилось буржуйским каналом, где не найдется места отверженному населению России. Увидеть жизнь безработного, труженика полей, рабочего, а также беспризорника на этих каналах в пропутинское время, видимо, не придется.
Ну, действительно, про жизнь безработных мы не рассказываем. Это правда. Зато мы рассказываем о совершенно других важнейших вещах. Все... угнетенные люди, так сказать, все, знаете, изгои общества, изгои нашего вот современного общества, они все с нами. У нас работает девушка Женя Воскобойникова, эколог, которая на коляске, она не может ходить. Она с нами живет, с нами работает. Мы хотим, чтобы... То есть мы очень много и говорим, и будем говорить о жизни инвалидов, о Москве. Но эта тема, конечно, очень ярко возникла после Паралимпийских игр. К нам присоединятся очень скоро ВИЧ-позитивные, которые будут у нас работать в эфире.
И да, это все про социальное, это то, чего не хватает нашему слушателю.
Это то, что сейчас писал ваш слушатель, да, но это наша тема, социалка – это наша тема, будем говорить об этом бесконечно, и не просто говорить, а будем вот жить такой жизнью. И я вам так скажу, что вот после появления Жени Воскобойниковой в нашем коллективе я вижу, как меняется отношение людей. Мы ведь практически никогда не видим инвалидов вокруг себя. Мы никогда не думаем о том, где им надо помочь, где нужно построить пандус. И вот когда мы начинаем
сделать себя... туалеты на рабочем месте.
Да, мы не знали, что туалеты должны быть широкие. И как вот... появление Жени в нашем коллективе меняет нас очень сильно.
И так же, как появление Иры Ясиной в РИА Новости.
И так же, как появление...
заставило кое-что там изменить в смысле пространства. А, вот наш слушатель радостно сообщает со всеми скобками полагающимися, что он нашел Слон.ру ТВ и так далее. А, жаль, что у меня только пока 350 килобайт. Ну, что ж, говорит, будем ждать.
Ну, будем, мы тоже будем ждать.
Геннадий Сергеевич, Смоленская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Анна, здравствуйте. Я заготовил свое выступление, прослушав вас, для Веры Крещевской.
Спасибо.
Давайте.
Значит, Вера, у меня большой опыт, мне 73 года. В 1974 году я работал внештатным корреспондентом центрального телевидения, был на Дальнем Востоке, на изысканиях, на строительстве БАМа. Я снял фильм, он прошел. Работали с Лапином, Рашидовым, с живым Толей Лысенко, отделом пропаганды. Это имел колоссальный успех, этот фильм, который назывался «БАМ. Начало биографии». Но вот если вы хотите, чтобы ваш канал был супер номер один, вам необходимо иметь нештатных корреспондентов на Дальнем Востоке, потому что там... очень тяжелая сейчас обстановка. Вот такие Женя, о которых вы рассказывали, которые у вас сидит, у вас должны быть на местах.
Должны,
если вы будете иметь связь, обратную связь с народом, я гарантирую вам, у вас будет успех. Но в начале своего выступления вы сказали, у нас для узкого круга, кто там будет выступать, не знаю, как бы вы клуб назвали или не согласились с этим. Вот отойдите от этого. Я не буду занимать ваше время, мой телефон есть в эфире. Если вы хотите узнать много полезного и хорошего, чтобы
про
наша
Дальний
Родина
Восток
была настоящей,
да,
Родиной.
Спасибо, Геннадий Сергеевич.
Спасибо большое.
Вот заинтересованные, возможные слушатели и зрители. Ну, вот просто с Дальнего Востока надо бы, чтобы присылали видео. Конечно, туда корреспондента можно, конечно, послать, ну, или с кем-нибудь договариваться, чтобы посылали. Много сейчас молодых людей, которые успешно вполне могут работать с видео, и это возможный вариант. Андрей, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы говорили, что ваш канал для людей, которые уже не смотрят телевизор. И вот я хочу сказать, что мне кажется, что многие не смотрят телевизор, потому что устали от неправды. И не только с точки зрения фактологии, там, искажений или недоговаривания, а от того, что телеканалы тратят огромные силы на создание избыточной красивости. То есть вот устали вот от этой неправдивой красивости, которая, то есть, ну, жизнь не такая,
гораздо
как она
более,
есть.
А там... Гораздо более жесткая и в смысле картинки, вы хотите,
да,
сказать.
Да, то есть картинка, лишняя компьютерная графика, там тратят деньги на оформление студии, бог знает чего. Я считаю, две камеры, стол и стул, вот все атрибуты телевидения. Вот, и все дитошные. Эти самые оговорки, не надо этого стесняться, не надо прилизываться и прочее. То есть все как в жизни.
Вот Андрей, вы явно зритель этого канала.
Андрей, вы знаете, я хочу вам сказать спасибо, потому что это не в бровь, а в глаз. Когда мы с Наташей встретились, мы поговорили друг с другом очень коротко. Я сказала о том, что, знаешь, вот надоели летающие пиксели бессмысленные. Это про компьютерную графику.
Краны с птичьего полета.
Вот разве можно сегодня, несмотря на то, что я наступаю на горло своей профессии и испытываю ужасные сложности на телеканале «Дождь», потому что у меня нету кранов, рельс,
да,
летающих камер, света динамического. У меня ничего этого нету, и я вот абсолютно как бы начинаю с чистого, с белого листа. Мне кажется, что настолько нужно заниматься содержанием, настолько нужно, чтобы все изобразительные средства работали на содержание, а не наоборот. И лично я вот вообще как зритель не нуждаюсь ни в каких ярких огнях и летающих камерах. Мне нужна искренняя, настоящая, честная интонация. И, вы знаете, вот мы сейчас вещаем, у нас нет ни костюмов, у нас гримера нет даже, на самом деле, на той неделе кто-то начал приходить. У нас корреспонденты в каких-то там вот футболках, вот ровно такие, как вот они ходят. Вот у нас Оля Писпанин, как она пришла на работу, так вот в такой рубашке, в такой она выходит в эфир. Нас, конечно, кто там ругает, но я понимаю, как это все работает на доверие. То есть мы так долго занимались бантиками. Мы, я имею в виду и я, и мои коллеги, мы так много денег вложили в бантики, а когда за бантиком нет ничего, это ужасно. И то, что вот вы подметили, это вот очень точно.
Вообще, с одной стороны, видимо, действительно усталость есть, и эстетически вы поймали это ощущение участия аудитории, но, с другой стороны, очень любопытно, что эта эстетическая, если хотите, архаика на новом витке, при всей уже HD и все-таки так рельсах и хороших камерах, потому что, как я говорю, что такое современное аудиослайд-шоу? Это старый фильм, фотофильм в 60-х, когда на пюпитр ставили картиночку, наезжали камеры и подкладывали музыку, потому что не было ничего другого и не было видеозаписи до 70-х на советском телевидении. Что такое говорящие головы в большом количестве? Это тоже привет 60-м, потому
Конечно.
Что тяжелая техника и прямой эфир, и вообще весь этот жанровый минимализм, как будто вот оно вернулось к этому очищенному, или, во всяком случае, пытается вернуться к этому очищенному, не наверченному, не искрящемуся, не вот этому танцующему на всех поверхностях телевидения. Вы считаете, что у этого есть и такая вот культурная мода телевизионная, зрелищная? Потому что вот, например, фильмы тоже говорят об этом же.
Я уверена, что это действительно такой виток. Культурное, модное, ведь это чувствуется во всем. Это ведь не только в телевидении, это, ну, мне трудно сейчас примеры приводить, понимаете? Но когда вот мой любимый журнал Esquire, который, в общем, формирует моду, мне кажется, в журнальном таком бизнесе, посмотрите на их фотографии, посмотрите.
Они там, кстати, тоже камеру завели у себя, там по плинтусу.
Да, да, я знаю, да, даже что-то обсуждаем там вместе. Вот, мне кажется, что вот наступило время точно минимализма. Вот знаете, у нас же была такая эпоха, как, такой период, когда мы...
А я люблю еще фотографии в «Русском репортере», а там вот живой репортаж, помимо красивости эсквайра.
Да, 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 тоже.
Ну. Вот как-то это бы совместить. Игорь, Краснодар, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые женщины.
Да.
Вера, у меня к вам один короткий вопрос и маленькое пожелание. Первый вопрос, вы сказали, что будете на спутник уходить. Так хотелось бы узнать, это платный канал будет или бесплатный?
Мы будем сегодня не вошли ни в какой пакет, вот на сегодняшний момент. То есть, если бы, например, вы бы подписаны были бы на какой-то пакет спутниковых каналов, и мы туда вошли, то это, мы бы вошли туда для вас бесплатно, в том смысле, что вам не надо было платить дополнительную премию только за наш канал. Как это будет вот на практике, я вам сегодня не могу сказать, потому что вот именно развитием и распространением мы занимаемся в настоящий момент, вот прямо там сегодня, завтра, все ближайшее время. Мы точно не хотели, это не было нашей частью нашего бизнес-плана, получать деньги с пользователей. Я ответила, не знаю, на ваш вопрос.
Игорь. А, все, уже отключился, да. Пожелание, видимо, пришлет или напишет. А, еще раз просит напомнить, как называются правовые ролики о встречах с ГАИ. Тоже смешно, о встречах с ГАИ.
Встречи с ГАИ начнутся, с ГИБДД начнутся завтра. Программа будет называться «Права». Очень такое понятное, короткое название, которое ассоциируется и с правами человека, и с автомобильными правами. Программа будет называться «Права». Мы будем давать адреса, куда надо будет присылать нам ролики о встречах. Мы будем их разбирать, будем разбирать, кто где не прав, и будем учиться знать, уважать и не бояться. Вот так вот.
Да, а скажите, есть какая-то музыкальная политика у вашего канала?
Да, музыкальная политика. У нас будет очень много настроения в эфире. Мы купили очень большой пакет клипов очень разных. Они из разных времен. Их будет немного, но раз в час у нас будет какое-то настроение. Потом с нами работает Миша Козырев, который, в общем, об этом бы рассказал подробнее, детальней. У нас будет много хорошей музыки.
У него программа «Звуки»
с Михаилом Козыревым. Сейчас снимаем пилоты, готовим проект, будем на крыше «Красного октября» все лето снимать концерты. Будет много живой музыки, мне кажется, что очень такой интересный. У нас лежит проект, который мы еще не сняли, еженедельный Андрея Лошака и Кирилла Иванова, где появится музыка, я не помню, как это точно называется, музыка, которая никогда не может попасть в телевизор. Вот, у них будет вот одним из сегментов их программы будет вот такая музыка тоже. Музыки будет много.
Ну что ж, вот это такой, конечно, очень трудно на словах рассказывать про телевизор, так что посмотрите, но тем не менее это телевизор для тех, кто его не хочет смотреть. И это тоже по-своему знаковая история. Вера Кричевская, успехов вам и
дайте
Наталья Сергеевна.
Дайте телевидению еще один шанс.
Вера Кричевская, у микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. Сразу же после новостной программы «Свобода в клубе Артефак». Мода как городская коммуникация. Ведет программу Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юбилей Иосифа Бродского. 70-летие поэта. Воспоминания, свидетельства, исследования.
Комментарии экспертов.
«Утомленные солнцем 2» остались без наград. Кинокритик Андрей Плахов об итогах Каннского фестиваля.
Право автора.
Жизнь как великая роскошь. Писатель Виктор Ерофеев ратует за налог на глупость.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.